большинстве своем доброжелательны и готовы помочь. Сужу, конечно же, по себе. Приходилось обращаться не раз. Люди, как и везде, разные, но нет надрывности, как в наших людях. Никто не суетится, не бежит менять деньги в банке, просто и спокойно работают. Денег, конечно, как всегда, мало, и все ищут способы подработать. Но с голодухи никто не умирает. Если желание работать есть, то работа найдется всегда. Не работает только ленивый. Очень нравится общение, никаких криков и попыток обвинить нас, украинцев, в той ситуации, что возникла в нашей стране. Люди, продолжает автор, трезво рассуждают, что в Украине сейчас власть все решает за простых людей, а страдают обычные жители. Да и кроме того, в Украине люди получают сейчас информацию крайне однобоко. По всем русским телеканалам никаких расовых высказываний в сторону Украины и украинцев. Не так, как у нас. Во всем виновата Россия. Это русские во всем виноваты. Не согласен, чемодан, вокзал, Россия. Так было сказано и мне. К украинцам очень лояльное отношение, я бы сказал, даже в чем-то бережное. Мне на работе даже материальную помощь предлагали, но я отказался. Крайне культурны и высказывания властей, даже в сторону властей Украины. Нет обвинений, есть желание договариваться, но наши вожди, судя по всему, этого и не хотят. Лично мне причина понятна, но вам навязывать свое мнение не буду. В следующий раз напишу, что мне не понравилось. Это письмо я получил в те дни, когда Украина смеялась над сообщением первого российского телеканала, что на заседание Верховной Рады правосеки пришли с пулеметом. В те же дни было написано и следующее. «К 60 рублям за евро и почти 70 долларам за баррель мама моя уже согласна, что никакой Крым нам нафиг не сдался, и даже удивляется, что его другие так хотят и радуются. Что им с этого Крыма?» Буквально месяц назад я именно этот же вопрос ей задавала, а она упорно твердила, что ей очень Крым надо, и все тут, вот надо, пусть будет. А сегодня вечером призналась, что все, уже не надо. Но сказала, что подруги ее пока не сдаются по вопросу Крыма, историческая справедливость типа. Хотя большая часть из них уже сильно волнуется за то, что Донбасс посадят к нам на шею. Так что Донбасс точно не наш, кыш-кыш-кыш, Донбасс. «Донбасс точно не наш» написано в одно слово. Петр Балог приводит безымянную прокламацию из Рунета. Читаю из нее. «Я недавно проходил мимо школы. Какой кошмар! Всюду дети с пепсиколой, гамбургерами, хот-догами, фантой и прочим западным мусором. Где наши отечественные квасы и морсы? Или квасы и морсы? Где кулебяки и растягаи? Почему даже наши дети преклоняются перед западным сникерсом и не едят полезную, богатую витаминами и микроэлементами, питательную и родную вареную брюкву? Куда смотрят родители? Почему бездействует школа? В школах сейчас преподают основы православия. Куда смотрят священники? Что, действительно никто не понимает, что сегодня сникерс, завтра айфон, послезавтра наркотики и панель? Что нам сейчас нужно сделать, чтобы помочь России и Путину? Покупайте российские видеокарты, телефоны, компьютеры и прочую технику. Во-первых, поможете родине. Во-вторых, поддержите национального производителя. Ну и цены на российские видеокарты, телефоны, компьютеры и прочую технику не привязаны к проклятому, ничем не обеспеченному доллару. Я родился в Донецке, следующее письмо. Закончил авиационный институт, работал в аэропорту. Жизнь была удивительная, я бы даже сказал, упоительная. Дышал синим чистым украинским небом, отходов стали меньше выбрасывать. Сношал незамутненных молоденьких стюардесс, еще не побывавших за границей, и летал в жаркие страны. Все было замечательно, но однажды пришли ДНРовцы с градами и гаубицами, с танками и пулеметами, поставили русский штандарт, и началось светопредставление. Чтобы вам было понятно, народная – это фикция, как и республика. Народная – значит стрелять в народ. Вот если бы, по примеру декабристов, стали они далеки от народа, хоть на 30 километров, это бы уже было что-то. Когда они пришли, я, недолго думая, сел в такси и уехал домой. Автомата-то у меня нету, а хоть и был бы, против пушки не попрешь. Есть у меня друг, в Харькове живет, точнее жил, пока не уехал в Россию. Я у него был свидетелем на свадьбе. После этого он наштамповал 3 дочек, которым дал русские императорские женские имена. А в связи с последними событиями, война в Украине, аннексия Крыма, сменил фамилию и стал считать, что украинцев нет и не было, и это в 43 года. А еще 2 вуза закончил, один из них исторический. Звоню ему, он мне: «Если бы не 3 дочки, я бы воевать за русскую весну пошел». «Ага», — говорю, — «ты специально сотворил 3 дочки, чтобы на войну не идти». Ну, короче, поругались. «Я либерал, но повоевать люблю, особенно если есть за что. Но сейчас не могу, болен. Меня зовут Андрей, Донецк». «Спасибо за письмо, Андрей. Уж не ваш ли бывший друг составил прокламацию, которую я только что читал, насчет брюквы, которую должны потреблять дети настоящих русских патриотов вместо сникерсов? Мне почему-то кажется, что его дочки, за чьими спинами он прячется от фронта, все равно лакомятся не брюквой, а сникерсами». В предыдущей передаче прозвучало письмо из Москвы от женщины, профессора МГУ. «В Киеве хватают всех молодых и старых, заставляют воевать. Мой постоялец с другом перебрались в Россию огородами, чтобы не попасться на глаза». Я огласил это письмо, чтобы показать, как далеко может заходить в иных случаях человеческое легковерие или патриотическое воображение. Мне казалось, что одного того, что я прочитал ее письмо перед микрофоном радио «Свобода», должно было ей хватить, чтобы осознать, что она, собственно, написала, какую нелепицу. Как бы не так, друзья. Она мне ответила. Слушайте, что она мне ответила. «Ну да, я спровоцировала тебя на резкую антироссийскую риторику». Не буду читать все. Осталось при своем. Так, наверное, и доживет с уверенностью, что в Киеве и в самом деле хватают всех молодых и старых, заставляют воевать. Да, есть в этом письме и про гитлеровские знаки на украинских шлемах, и про гитлеровские же, дословно, приветствия рукой вверх. И под конец, что у нее с мужем много родственников в Украине, а также 3 ее выпускника, с которыми она годами переписывается. «Так что уж правду я знаю», — пишет. И самый конец. «Ну что, зарабатывай себе дальше». Если бы она была одна такая, эта женщина, был бы один разговор. Но их таких миллионы, многие миллионы, и это другой разговор. Сегодня он будет у нас короткий. По-моему, дело как раз в том, что их таких многие миллионы. Бред миллионов – это такая волна, против которой устоять очень трудно. Сказано же, что ни один факт не может опровергнуть веру. Да, ни один. Факты сами по себе, вера сама по себе. В Украине создали Министерство информационной политики. Забыл, как оно точно называется. Оно будет, по замыслу президента, противостоять напору российской пропаганды. Далеко не всем украинским демократам понравилась эта затея. Но сейчас прочту пару строк от одного жителя России. Он обращается к украинцам, которые пишут и пишут, пытаясь дописаться до российского большинства. Читаю. «Не делайте пустой работы. Не пытайтесь доказать очевидное. Наши люди и без того знают, что их кормят ложью. Им эта пища приятна. Они от нее отказаться не хотят. Пишите для нас. Мы 15% вас поддержим, пока нам не закрутили гайки окончательно. Пишет Лариса из Харькова, пишет не на радио «Свобода», а знакомому. Это целиком частное письмо, нам его переслали, не знаю даже кто. Читаю. Знакомая из Макеевки пару лет назад похоронила своего сына, умершего то ли от алкоголя, то ли от наркотиков. Пришел домой, присел в прихожей и умер. Говорю с ней недавно по телефону. У них бомбят. Она переехала к брату в более спокойный район. Говорю, приезжайте к нам в Харьков, у нас-то спокойно. Нет, ни за что. ДНР. Донецкая Народная Республика. Они такие молодцы, говорит, порядок, наконец, наводят. У родственников в подъезде наркоманы купили квартиру и досаждают соседям. Первый раз вызвали ДНР, наркомана забрали на окопы. Предупредили, а он снова бузит. Во второй раз ДНР приехали и пристрелили. Так в добрый час. У нас наркоманов в городе меньше стало. Очень хорошее лекарство, когда забирают окопы рыть, а еще лучше трупы носить. И пить, и курить, и колоться сразу забывают. Это говорят те, подчеркивает Лариса, автор письма, которые маршировали с речевками «фашизм не пройдет». Прошел таки, черт возьми. Если женщина, потерявшая трудного сына, читающая молитвы по утрам и вечерам, считает за благо убийство без суда и следствия, то если это не фашизм, то что это? Настройки все сбились, не могу ни о чем думать. Лариса. Знаете, друзья, бывают случаи, когда я рад, что могу выбирать, о каком письме что-то говорить и что именно, а о каком промолчать. Тут хочется промолчать, но чувствую, что это будет что-то вроде трусости. Чувствую, что я должен вслух сказать то, что все знают. А знают все вот что. Таких, как женщина, написавшая это письмо, их меньшинство и в России, и в Украине. Большинство... Такие, как та, что молится по утрам и вечерам, и при этом радуется, что можно пожаловаться на соседа, и явятся люди, которые его прикончат. Думаешь, в первую очередь, не о них, а о ней, которая ни на что не променяет республику, где такие порядки. Почему о ней? Рассказ об убийстве может быть и байкой, таких баек там гуляет много. А вот эта женщина с ее доисторическим сознанием... Она не байка. А в продолжение этого разговора читаю вот что. «Я изобрел новый строй под названием неработизм. Неработизм – это строй, при котором любой человек может не работать и получать хорошее пособие, а все работы будут делать роботы и компьютеры. Этот строй настанет через 50 лет. Согласны ли вы с этим?» С чем, дорогой, я должен согласиться или не согласиться? С тем, что этот строй настанет через 50 лет, или с тем, что он будет таким, каким вы его видите? Вообще, о таком строе говорится давно, и не только чайниками, как мы знаем. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». На экзаменах в Московском государственном университете имени Михаила Васильевича Ломоносова я шпарил наизусть, за что и получал пятерки, классическое положение Маркса о высшей фазе коммунизма, когда богатства польются полным потоком, и общество сможет написать на своем знамени «каждый по способностям, каждому по потребностям». Лекторы, брошюры и учебники говорили «от каждого по способностям». А я, однажды заглянув в какой-то перевод Маркса, злобно их поправлял. Не «от каждого по способностям, неучи», а «каждый по способностям». «От каждого» значит, что общество будет чего-то требовать от человека, пусть и по его способностям. И он, стало быть, не будет по-настоящему свободен. А вот «каждый по способностям» означает «хочу – работаю, хочу – не работаю, получать буду все равно по своим потребностям, то есть буду подлинно свободным». Вот каким я был начетчиком. До сих пор не решил, то ли гордиться этим, то ли все-таки стыдится этого. Сергей Никольский, желая подчеркнуть, что торжество общества под названием «нероботизм» – дело не такого уж далекого будущего, напоминает нам статистику. Она сейчас гуляет по интернету, как когда-то по украинским электричкам и поездам гуляли листовки со статистикой украинского вклада в союзное производство. Я над нею смеялся, ибо получалось, что Украина содержит Россию, но свой вклад в развал Советского Союза та цифирь внесла. Со своей стороны, Никольский считает, что приводимые им данные могут кое-что дать для понимания того, что сегодня означают слова «российский стабилизец». Читаю. Население России – 143 миллиона человек. Из них пенсионеры – 67 миллионов. Армия со всеми вузами и КБ – чуть больше миллиона. ФСБ, ФСО, спецсвязь, спецслужбы – 2 миллиона 160 тысяч. МЧС, МВД, УФСИН, прокуратура и так далее – 2 миллиона 541 тысяча. Таможня, налоговая и прочие инспекции – 1 миллион 356 тысяч. Чиновники, лицензирующие, контролирующие организации – 1 миллион 321 тысяча. Прочие служащие – 1 252 тысячи. Клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих фондов – 1 727 тысяч. Депутаты и их аппарат – 1 872 тысячи. Священнослужители – 530 тысяч. Нотариусы, юридические бюро, адвокаты, заключенные – 1 843 тысячи. Частная охрана, детективы – 1 098 000. Официально безработные 8 420 000. Всего 93 450 000 человек, которые сидят на бюджете. При этом 92% российских предприятий принадлежит офшорам. Остаются дети, школьники, домохозяйки. Но реально работает, производя добавленную стоимость, всего порядка 15 миллионов человек на огромную страну. «Мы помним советский Добрямс», — читаю следующее письмо. «Это халуйское выражение любви к последним решениям партии и правительства. Обычно халуйство выражалось по бумажке, а бумажка была написана в парткоме. Не читал, но осуждаю», — сказал однажды на митинге рабочий человек о книге, автора которой травила власть. Это было от души сказано простым русским человеком в припадке любви к вождям. Сейчас никто не заставляет носить нелепые георгиевские ленты, писать на капотах «Спасибо деду за победу». Множество халуйствующих клеймят киевскую хунту, радуются «Крым нашу». Их не заставляют, подзуживают. Почти все эти одобряльщики – бездельники и иждивенцы, причем с запросами. Посмотришь – одобряльщица-конторщица, одобряльщик-охранник. Как можно повышать производительность труда в непроизводительной сфере? Другой-то почти нет. Население чуть не поголовно состоит из охранников, бюрократов, бандитов, ментов, гыбни, армейских чинуш. Почти половина взрослых – пенсионеры. И вот вся эта публика рубит под собой сук, ударилась в безумный патриотизм. Вы слушали письмо, которое напоминает марксистский классовый подход. Этот подход свойственен вообще-то всем людям. Он очень прост. Смотри, что за человек перед тобой, чем он занимается, к какому кругу принадлежит, с кем якшается по жизни. Землекоп смотрит на окружающую действительность по-своему, программист по-своему. Разные у них не только взгляды, но и потребности. Охранник, вертухай, взяточник, мент – это одна порода, фермер – другая. И огромная, огромнейшая разница между людьми, которые получают деньги, и теми, кто их зарабатывает. Большинство в России не зарабатывает, а получает от власти. Людей, живущих от выработки, от собственной выручки, очень мало. Русский патриотизм сегодня – это во многом патриотизм иждивенцев. Но здесь, по-моему, нельзя ставить точку. Адабрямс – явление более значительное, чем халуйство. Извините меня на слове, но это и своеобразное проявление гражданственности. Людям хочется хотя бы так вовлечься в общий интерес. Извращенная, но гражданственность. На наших глазах обыватель неуклюже, уродливо становится гражданином, пытается стать. Хотелось бы посмотреть на него, когда и если он придет в себя, когда поймет, что занимался самооболваниванием. В письме замечено, что эти люди уверены не только в безнаказанности своей страны, но и в ее несокрушимости. Да потому и уверены в ее безнаказанности, что считают несокрушимой. Связанные вещи. В сознании людей, понимающих только силу, иначе не бывает. А тут еще более интересный случай. Страна не остается безнаказанной. Ее так и наказывают, разнообразно и все строже. И они замечают это, еще как замечают. Но им нравится считать, что их наказывают не по делу. В России, Украине, частично и на Западе продолжают обсуждать заявление двух российских оппозиционеров, Ходорковского и Навального, о том, что они будут делать с Крымом, если придут к власти. Ничего, оказывается, такого, что не понравится большинству населения, они делать не будут. А ему, большинству населения, как известно, нравится, что Крым включен в Россию. Как-нибудь это дело рассосется. Главное, чтобы Россия стала демократической, считают не только эти противники путинизма. Как будто Россия и в самом деле может быть демократической, если сразу же не вернет Крым той стране, у которой его взяла. Пишет Юрий Долин: Ходорковский и Навальный – жертвы собственного самообразования. Они вычитали в западной прессе, что, чтобы быть успешным, нужно быть прагматиком. Например, нужно стать лидером, поэтому нужно понравиться народу. Этический момент опускается. Народ хочет Крым. Нет возражений. Народ безмолвствует. Он ведь понимает, что его желание не совсем. Именно так, Юрий, рассудительные парни Навальный и Ходорковский в духе вычитанного ими прагматизма сказали то, что говорит сам народ, а он на их слова безмолвствует, ибо чувствует, что его желание не совсем чистое. Хотели подстроиться под народ, а не вышло. Многие хотели и хотят, да не у всех получается. Можно, кстати, назвать ученого, которого они вряд ли читали в порядке самообразования, но обязаны были бы прочитать из-под палки, так сказать, если бы учились, пусть и самотужки, но по программе. Это никто иной, как Макс Вебер. У него есть большая лекция под названием «Политика как призвание и профессия». Там он как раз выводит, почти 100 лет назад, что нужно для такого успеха в политике, которым не стыдно гордиться. И кроме прагматизма, в душе должно быть что-то, через что вы не можете переступить. Это заставит вас иной раз сказать родному народу то, что на первый взгляд невыгодно говорить. У Вебера это не пожелание начинающим политикам, не инструкция, а вывод из рассмотрения разных политических судеб. Следующее письмо. «Вы говорите, что жить будут как получится. Речь о тех, кто останется, кто не сможет перебраться на Запад вслед за чадами и домочадцами членов партии жуликов и воров. Нет, Анатолий Иванович, жить будут не как получится, а все хуже, как в гетто криминала и нищеты. Так уже происходит. Бедная провинция и клоаки столицы. Уж о чем здесь можно заботиться, так не о демократии? Свобода никого не интересует, кроме помешанных. Впечатление такое, что страна мертвая. Хоть и ходят по магазинам, чем-то подъедаются. Когда-то эта страна жила, строила какую-то химеру. Сейчас она ничего не создает и ничего не планирует. Всем наплевать и на евразийские союзы, и на Навальных с Ходорковскими. Чего купить, чего продать, где устроиться, как дожить. Вымирает избиратель Зюганова, но на смену приходят примыкающие к Охлобыстиным и Биланам. Эти страшнее. Россия больше никому не нужна. В ней нет закона, науки, промышленности. Вот что интересно, это уже не тайна. Надо уезжать, если получится. Или трезво относиться, доживая или проживая свой век, как в тупике. Читаю это письмо с ощущением, что написано оно 100 лет назад, и, встретившись лицом с прохожим, ему бы в рожу наплевал, когда б желание того же в его глазах не прочитал. А потом мы дети страшных лет России, потом бурное строительство химеры. Последнее на сегодня письмо перевожу с украинского. «У меня в России живет самый неиллюзорный брат. Он ватник. Он любит Путина и не верит, что Россия напала на Украину. Я его люблю. Я ему сочувствую. Но если он возьмет автомат и пойдет меня освобождать, я его убью, если придется. Это не парадокс, поймите. Я могу застрелить бешеного пса, но не испытываю к нему никакой ненависти. Он опасный. Он прямо угрожает обществу. Понимаю, это очень сложно. Вопрос, когда надо прекратить разговоры и бить морду, едва ли не самый трудный в жизни. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-100-200. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Джаза – это история американской музыки от рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы и ведущие «Времени джаза» – Дмитрий Савицкий.
Дашь тепер наши мрії. Поділися ми з собою, як птахи розлетілися.
Поверх бар'єрів український романс.
Маєва ніч, але готом дише, дзвонить гаю соловейко.
І маму, чи на морі пішку цями ділиш страх.
Слушайте нас сразу после новостей.
Чому мені, Боже, ти крилеце не дав? Я б землю покинув, та й в небо злітав.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9910 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».